Добрый день, уважаемые железногорцы! Вы слушаете программу городского радио «Спектр-26». В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня мы расскажем о «Тепленькая пошла», «Юбилей ракеты», «Лифт для колясочников», «Борьба за премию», «Фейк велосипедиста», «Путешествие Snow Kids». Афоризм дня.
Ум освещает путь воли, а воля повелевает действиями. Каменский.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Татьяне Зиминой.
Здравствуйте. Бюллетени под охраной. 78 250 избирательных бюллетеней для ЗАТО «Железногорск» местная полиция взяла под охрану. Бюллетени для голосования на выборах губернатора Красноярского края, всего их 78 250 штук, были доставлены на территорию ЗАТО «Железногорск» 19 августа. Сотрудники группы охраны общественного порядка и ОГИБДД Железногорской полиции приняли участие в сопровождении избирательной документации и обеспечили безопасность членов территориальной избирательной комиссии ЗАТО «Город Железногорск», сохранность избирательной документации, а также безопасность дорожного движения. Сейчас избирательные бюллетени размещены в здании администрации ЗАТО «Железногорск» и взяты под круглосуточную охрану силами сотрудников полиции управления. Выборы губернатора Красноярского края назначены на 14 сентября 2014 года. Железногорский пенсионный фонд доступен для инвалидов, несмотря на отсутствие пандусов. Горожанам с ограниченными физическими возможностями продемонстрировали ресурсы техники для маломобильных групп населения, приобретенные в пенсионном фонде еще в прошлом году. С помощью так называемого лифта колясочники могут преодолевать любые лестничные марши.
Шабунина Надежда Васильевна.
Конечно, все время было недоступно. А сейчас вот как-то вот за последние 3 года меняется все. Меняется доступная среда для инвалидов. То есть появились горочки, появились пандусы, появились вот даже вот такой подъемник. И звонки появились. Правда, не во всех, как говорится, вот в аптеках, да, не во всех низко на уровне рук, да, приходится на уровне головы поднимать руку. А вообще очень удобно. Вот такой подъемник, это в театр можно попасть, да. В музей можно попасть, да везде можно попасть, по большому счету. КТЗ можно попасть. Такой подъемник нужен, конечно, стационарный, нужен вообще в театре. Постоянно же там такие спектакли красивые, там опереты красивые, а мы попасть туда практически не можем.
Как рассказал начальник УПФР в Железногорске Константин Синьковский, в 2016 году здание пенсионного фонда ждет реконструкции. Обновленное учреждение будет адаптировано для людей с ограниченными физическими возможностями. В частности, проект предусматривает установку стационарных пандусов, а также расширение кабин для обслуживания, туалетных комнат и других помещений пенсионного фонда. В Сибирском федеральном университете решили поддержать учителей школ денежной премией. Те, кто активно сотрудничает с университетом, могут получить денежную премию в размере 30 тысяч рублей. Лауреатами премии ректора Сибирского федерального университета станут 10 педагогических работников, которые проводят эффективную профориентацию старшеклассников, развивают интерес ребят к научно-исследовательской деятельности и привлекают их к участию в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Отбором 10 кандидатов займется конкурсная комиссия из числа руководителей и преподавателей СФУ. Премия станет ежегодной. Вручать ее будут в торжественной обстановке в День учителя. Для участия в конкурсе преподавателям нужно заполнить документы и до 1 сентября принести их по адресу Проспект Свободный, 79, аудитория 1103А. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Готовимся к новому отопительному сезону. Что делает ГЖКУ, чтобы жильцы не замерзли будущей зимой? Почему горячая вода стала холодной? И чем это грозит управляющей компании? Станет ли ГЖКУ участником программы капитального ремонта жилья? Об этом и многом другом в прямом эфире будем говорить с директором ГЖКУ Александром Харкевичем в открытой студии. Смотрите программу в прямом включении в четверг, 21 августа, на свежем телевидении и на сайте с одноименным названием. Ждем ваших вопросов по телефону 766-200, начало в 13:20. Повтор программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Оперативная сводка. Двух подростков, которые похитили мопед, задержала полиция. Воришками оказались два 16-летние и 17-летние подростки, которые со двора дома по улице Строительной, поселка Подгорный, тайно похитили мопед. Его владелец, 28-летний житель поселка, вечером припарковал свой мопед во дворе дома. Пропажу обнаружил через некоторое время. Похищенное изъято. Молодые люди, совершившие кражи, могут получить наказание лишения свободы сроком до 5 лет. В поселке Новый Путь 16-летний подросток угнал автомобиль ВАЗ-21053. Его владелец, красноярец, отдыхал на озере в поселке и оставил автомобиль в лесном массиве возле озера. Злоумышленник ночью угнал автомобиль, похитил имущество, а затем поджег машину. Возбуждено уголовное дело. Второй угон был совершен из поселка Додоново. ВАЗ-21001 был угнан со двора возле дома по улице Полевой. По ориентировке на машину угонщик был задержан полицейскими в Уяре. Им оказался 27-летний житель Додонова. Подозреваемый сказал, что он решил просто покататься на автомобиле. В отношении ранее судимого молодого человека возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Стали известны итоги служебной проверки по инциденту с участием велосипедиста и сотрудников ГАИ. Об этом сообщил руководитель УМВД по ЗАТО-Железногорск Михаил Кеуш в интервью газете «Город и горожане». Факты, по словам начальника железногорской полиции, о которых рассказал велосипедист в интернет-сети, не подтвердились. К примеру, якобы пострадавший от действий патруля ДПС указал место произошедшего как перекресток Свердлово-Советское, хотя упал велосипедист на тротуарной дорожке около пляжа. Сотрудники предложили ему помощь, от которой мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался. Потом он передумал и поехал жаловаться, но не в ГИБДД, как было написано в интернете, а совсем в другую часть города, в дежурную часть полиции. Проверка выяснила много и других нестыковок в рассказе пострадавшего. Ничего из того, что говорилось, что якобы его догоняли два офицера и угрожали ему, не подтвердилось. Конец цитаты. Впрочем, по результатам этой проверки сотруднику ДПС все же вынесено дисциплинарное взыскание. По словам Михаила Кеуша, полицейский должен был принять меры к пьяному велосипедисту, составить протокол за нахождение в нетрезвом состоянии на проезжей части и второй протокол за появление в общественном месте в пьяном виде, чего сделано не было. Крепче за баранку держись, шофер. Городская автошкола совместно с Центром досуга проведут автомногоборье 2014. 30 августа на площади Центра досуга железногорским водителям предстоит выбраться из колеи, преодолеть змейку, поставить автомобиль задним ходом в бокс и проявить командный дух в эстафете. Победители ждут дипломы и ценные подарки. Для будущих автолюбителей пройдет детский конкурс «Гонки на электромобилях». Начало соревнований в 10 часов. К другим темам. Железногорские участники международного проекта New Kids вернулись домой. В гастрольном туре «Закрытый город» представляли дети работников горно-химического комбината Максим Казаков и Полина Дудина. Со спектаклем «Лабиринты детства» они объездили крупные города России, Чехии и Австрии. Напомним, проект был разработан и реализуется госкорпорацией «Росатом» при поддержке предприятий и учреждений атомной отрасли. New Kids проходит уже 6-й год подряд. О спорте. Железногорские тяжелоатлеты выиграли золото. Как сообщается на сайте газеты «Город и горожане», 17 августа в Красноярском спорткомплексе «Звездный» состоялся шоу-турнир по становой тяге «Тягач». Команда Железногорска завоевала здесь первое место. Турнир проводится в столице краевого центра уже 2-й год. В этом году впервые на соревнованиях была организована дисциплина по командной становой тяге, в которой железногорские спортсмены Дмитрий Чугунов, Мария Лайзан и Алексей Шап обошли своих соперников из Красноярска и Лесосибирска. С обзором газеты «Город и горожане» вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в газете «Город и горожане». Рождение города – след ЗК. ГИК продолжает цикл исторических публикаций о Железногорске. 16 из 700. Именно столько домов знают, где их деньги на капремонт. Остальным все равно. Лето – это маленькая жизнь. Итоги очередного этапа фотоконкурса газеты «Город и горожане».
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина. Мы вернемся к вам после рекламы.
Быстрый интернет от ГТС. Новые тарифы. Скорость до 100 мегабит в секунду. От 150 рублей в месяц. Внимание, акция! Подключи интернет плюс телефон и получай скидку каждый месяц. Интересно? Приходи в офис МПГТС по адресу Мира 25. Получи подробные консультации по телефону 76 50 00. МПГТС всегда на связи. Уважаемые горожане, 21 августа в здании бывшего кинотеатра «Спартак» по адресу Ленина, 9, будет работать мобильный офис муниципального предприятия «Городская телефонная сеть». У вас примут заявки на подключение интернета, кабельного телевидения и телефона. При себе иметь паспорт. Справки по телефону 76 50 00.
К другим темам. О, тепленькая пошла. А у кого-то из крана для горячей воды бежит только холодная. Такая вот парадоксальная ситуация в нашем городе уже несколько недель. Для того, чтобы вода приобрела нужную температуру, ее приходится сливать. Одним несколько минут, другим полтора часа. Теперь головная боль не только у жителей, но и у управляющей компании, ГЖКУ. За переливы придется платить ей. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Почему вместо горячей мы получаем холодную воду? Куда буквально утекают наши деньги? Когда наконец-то исправится ситуация? С такими вопросами к нам в редакцию продолжают обращаться горожане. Мы уже неоднократно говорили, что это не чья-то прихоть, а работа ресурсоснабжающей организации «Гортеплоэнерго». Дело в том, что каждый год в летний период проводится опрессовка трубопроводов. Это позволяет выявить порывы, дефекты тепловых сетей. Тогда теплоснабжение переводится на тупиковую схему. Всего в 30% домов есть индивидуальные счетчики, а общедомовых приборов учета и того меньше. Они установлены всего в 60 домах. В этом случае жители стараются как-то экономить воду, а нормативщики открывают краны на всю катушку и просто сливают воду. Так вот, теперь по новым правилам за эти переливы будут платить не собственники жилья, а управляющая компания, рассказал директор ГЖКУ Александр Харкевич.
Получается, по концу месяца следующая картина. Мы тем квартирам, у которых стоят счетчики, мы предъявляем по счетчикам по индивидуальным, а тем, у которых не стоят счетчики, мы предъявляем по нормативам. Но эти нормативщики, они из-за того, что вода идет холодная, переливают, то есть сливают больше воды. Но, к сожалению, правила 354, они не разрешают нам, как было раньше, до выхода этих правил, перераспределять эти все переливы. Поэтому вот эти все суммы перетекают в убытки управляющих компаний. Я боюсь, что к концу года у нас будет очень большая кругленькая сумма. Конечно, кроме этого, еще есть и другие нюансы, допустим, такие, как нулевые квартиры, где люди в аренду сдают квартиры. Но они намного меньше, чем вот эта проблема городская. Выход какой? Рассматривается несколько предложений. Работать как в Красноярске, где останавливается условно на 20 дней теплосеть, производятся все необходимые ремонты, и потом запускается теплосеть.
По нормативам температуры горячей воды должна быть не менее 60 градусов, на деле же 30-40. С одной стороны, если управляющая компания не решает эту проблему, жители могут самостоятельно составить документ некачественного оказания услуг. А с другой, ГЖКУ не в силах что-либо изменить, так как энергоресурсы в таком виде поставляет Гортеплоэнерго. Получается замкнутый круг. Может быть, нам, жителям, посидеть без горячей воды недельки-две, как в Красноярске, к примеру, а потом получать качественную услугу? Или так и будем продолжать жаловаться и сливать воду? Какой вариант предпочитают железногорцы?
Елена, я, конечно, не специалист. Если люди будут пользоваться водой постоянно, тогда она будет горячая. А если мы не пользуемся водой, она, конечно, где-то в каком-то месте там остывает. Когда если мы утром раненько встаем, понятно, что она бежит холодная. И ее, конечно, надо слить. И, наверное, вот такую систему сантехническую в жилом доме, она, наверное, очень сложная, эта система. И, наверное, за две недели такую систему в доме не поправить. Насколько я понимаю, нужно сделать в каждом доме какую-то реконструкцию. А это ж какие деньги? А это ж сколько людей? А это ж сколько сил надо потратить? Я считаю, что тут двумя неделями, наверное, не обойтись. На это, наверное, надо положить, может быть, не один год.
Татьяна. Я живу в старой черте города, на Октябрьской, на 5-м этаже, еще к тому же добавок. Приходится частенько сливать горячую воду. Очень длительно иногда даже. Тем более, пока пройдет через все этажи. Для меня предпочтительнее 2 недели подождать, и чтобы на цене, соответственно, отразилось это. Зато потом вода бы текла комфортно, и не было бы никаких неудобств.
Маша? Ну, думаю, если есть холодная вода, предпочтительнее для меня было бы, наверное, немножко подождать. Потому что нужно что-то сделать с холодной водой. В конце концов, подогреть.
А какой вариант выбирает Александр Харкевич? Не как директор муниципального предприятия, а простой житель.
Может быть, и стоит и посидеть. Я живу в старой черте города, у нас постоянно идет вода, низкая температура. Поэтому, может быть, 2 недельки потерпел бы. Но, тем не менее, потом бы в течение всего года я получал услугу нормального качества. Ведь мы же оплачиваем за температуру 60 градусов, не менее. Мы придем к тому, что нас заставит жизнь, заставит контролирующие службы все-таки привести норматив, вот эти все параметры. Поэтому это надо делать.
И все-таки, можно ли решить эту дилемму, чтобы было комфортно жить, и чтобы у ГЖКУ не было убытков в связи с переливами? Откуда управляющая компания возьмет деньги на их покрытие?
Пока в этой водной истории больше вопросов, чем ответов. Более подробно тему про горячую воду мы будем обсуждать с директором ГЖКУ Александром Харкевичем. Завтра он примет участие в нашей программе «Открытая студия» с Татьяной Зиминой.
Юбилей ракеты-носителя «Космос-3М» отметили ветераны УАО информационной спутниковой системы имени академика Решетнева. Для железногорцев, которые одними из первых начали покорять космос, 18 августа 1964 года стало знаменательной датой в истории не только предприятия, но и всей космической отрасли страны. В этот день, спустя полвека, ветераны предприятия получили в подарок концерт бардов «Песни нашего века». Татьяна Зимина побывала на праздничном мероприятии.
Под звуки фанфар генеральный конструктор и генеральный директор ОАО ИСС Николай Тистоедов поздравил всех пришедших ветеранов космической фирмы с событием, которое 50 лет назад произвело, по сути, революцию в развитии мировой космической отрасли.
Сегодня мы переходим с вами к творческой части нашего праздника. Мы умеем хорошо работать. И сегодня, вчера, позавчера это подчеркнули на встречах и между ветеранами, и с нашими гостями. Но мы умеем творчески отдыхать, мы умеем интересно жить. Поздравляю вас всех с продолжением нашего праздника.
Сейчас коллектив ОАО ИСС продолжает дело, когда-то начатое, молодыми талантливыми советскими конструкторами. Тогда они были первопроходцами и рвались вперед к покорению космических вершин. Ветеран предприятия Александр Яковлевич Лузин приехал на НПОПМ в 1962 году. Трудился инженером под руководством легендарного конструктора Михаила Решетнева. Александр Яковлевич вспоминает, как работали над ракетоносителем «Космос-3М».
Ракета создавалась очень быстро. Работали все, не считаясь своим личным временем. Все молодые были. Самый старший был у нас Михаил Федорович Решетнев, 40 лет ему исполнялось. Собирали это изделие быстро. Ребята не щадили своего времени, работали даже по 2-3 смены. Мы, как конструктора, там помогали, потому что рабочие были в основном из солдат. В чертежах и во всех прочих приходилось им помогать. Поэтому работали в цехах.
Молодым доступны все вершины. Им подчиняется даже небо. В свои силы мы верили безгранично, признается ветеран Александр Лузин.
Тогда мы были молодые, мы во все верили, потому что очень интересно было.
Главный специалист информационных спутниковых систем Юрий Князькин тоже вспоминает о решительности и твердом убеждении молодого коллектива в успехе запуска ракеты-носителя, хотя судьба испытывала выдержку конструкторов.
Мы ее пускали с 10 утра до 16 часов. 6 часов шла подготовка. Были отказы, мы все разбирались. И в 16 часов Александр Сергеевич Матрёнин сказал, объявляется последняя попытка. Но самое-то главное, конечно, это Михаил Федорович Решетнев. Это его твердость, это его уверенность в этот молодой коллектив. Мне тогда было 28 лет.
Действительно, Байконур словно не отпускал ракету. Сбой за сбоем, технические замены батарей и прочее. Но нервы у ученых были стальными, а воля – железной.
В комнате для совещаний собрались все ведущие специалисты, чтобы обсудить ситуацию. Здесь представители военной приемки Харьковского КБ.
Это звучит фрагмент из документального фильма, который детально восстанавливает события того времени, когда молодая дерзкая команда НПОПМ и другие конструкторы запускали «Космос-3М». Гости праздника как будто перенеслись на 50 лет назад, снова вернулись в те далекие и грандиозные для сибирского предприятия годы. Фильм, снятый по заказу ОАО ИСС к юбилейной дате запуска ракеты-носителя, до слез тронул ветеранов. Чтобы разогнать легкую грусть о легендарном прошлом, на сцене выступил коллектив бардов «Песни нашего века». Это подарок предприятия к празднику. В числе многих прозвучала и песня полярных летчиков. Как говорят, ее очень любил Михаил Федорович Решетнев и часто ее пел.
Вроде загарами, северная вьюга, в маленькой гостинице.
продолжает программу наша традиционная рубрика «Удачный сезон». Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте, уважаемые садоводы! Когда копать свеклу и морковь, чтобы не ошибиться со сроками? Многим знакома такая ситуация. Посадив по весне грядки с морковкой и свеклой, вы старательно за ними ухаживали все лето, бережно пропалывая и поливая. А с приходом осени вас начали одолевать сомнения, когда копать морковь и свеклу. Заняться уборкой корнеплодов пораньше, чтобы осенние затишные дожди и первые заморозки не испортили весь урожай. Или же дать моркови и свекле еще немного времени дозреть в земле. Ведь накопление полезных веществ и витаминов в корнеплодах активно происходит как раз в конце созревания. Хотя выращивание морковки и свеклы происходит примерно одинаково, когда дело доходит до уборки урожая, многие огородники придерживаются правила морковь собирать после заморозков, а свеклу – до. Морковка вполне благополучно переносит заморозки и даже после выпадения первого снега не подмораживается, если перед этим примять ее ботву к земле. Тем более, перед закладкой на хранение она должна охладиться, ведь если ее убирать в теплую погоду, храниться она будет хуже. Что касается свеклы, большинство дачников убеждены, что к первым заморозкам она уже должна быть выкопана. Хотя при сухой осенней погоде свекла отлично себя чувствует в земле, сохраняется значительно лучше, чем в подвале или в погребе, и в дальнейшем корнеплоды отличаются высокой лёжкостью. Другое дело – дождливая осень. В таком случае высока вероятность, что корнеплоды слишком напитаются влагой и быстро начнут портиться. Для долгого хранения такая свекла уже не подойдет. Именно поэтому огородники предпочитают не рисковать и не оставлять свеклу в земле надолго, чтобы не лишиться в итоге всего урожая. Чтобы правильно определить, когда копать свеклу, вам нужно следить за осенней погодой и смотреть, не появились ли на листьях и корнеплодах наросты, свидетельствующие о спелости свеклы. Лучшее время для уборки урожая корнеплодов – погожий осенний денек, когда на улице не ниже 6 градусов тепла. Обычно такая погода устанавливается со второй декады сентября. Опытные овощеводы советуют убирать свеклу и морковь вручную, используя вилы или лопаты только в крайних случаях, если не хватает сил достать корнеплод из земли. И то нужно стараться подкапывать землю очень аккуратно, ведь садовый инструмент может случайно повредить корнеплоды, отчего они начнут гнить раньше времени и не сохранятся зимой. Ботву со свеклой и морковки сразу удаляют, чтобы она не забирала в себя питательные вещества. У морковки можно просто открутить ботву руками. У свеклы же обязательно ботва обрезается. Рекомендуется отрезать ботву на расстоянии около 3 мм от головки. Тогда по весне она не начнет расти и не высушит ваши овощи. Комки земли нужно осторожно стереть сухой тряпочкой или руками, после того, как корнеплоды немного обсушатся на грядке под осенним солнцем. Нельзя мыть свеклу и морковь, скоблить их ножом или сбивать землю. Так вы только повредите овощи, и они испортятся раньше, чем вы успеете сварить из них борщ. После обрезки ботвы и удаления грязи тщательно просушите корнеплоды в прохладном помещении. Выкопанную свеклу и морковь лучше хранить в подвале или в погребе, поскольку температура там самая подходящая. В погребе можно соорудить специальные полки, чтобы мыши не добрались до овощей. Если же такая напасть вам не страшна, насыпайте свеклу и морковь в обычные закрома или в ящики. Иногда эти корнеплоды пересыпают песком или обмакивают в глину для лучшей сохранности, но глина должна высохнуть. Однако при температуре до плюс 3 градусов они и сами отлично хранятся всю зиму без дополнительной обработки. Если же у вас в помещении для хранения относительно небольшая влажность, можно хранить корнеплоды в обычных полиэтиленовых пакетах. А чтобы урожай не пострадал от влажности, корнеплоды пересыпают опилками. Научившись верно определять, когда надо выкапывать свеклу и морковь, а также зная, как полагается убирать и обрабатывать урожай, вы сможете добиться максимально длительного хранения корнеплодов, и тогда до следующего лета у вас всегда под рукой будут вкусные, здоровые овощи со своего участка.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 3058 от 13 мая 2009 года.